Глава 29. Ван Бирль перед отъездом своим из Ловестейнского замка рассчитывается с грифом. Они оба остановились на минуту. Гриф в положении нападающего, Ван Бирль в оборонительном. Потом, так как это могло продолжаться неопределенное время, то Корнелий захотел узнать причины этой возрастающей ненависти своего противника. «Ну?» — спросил он. «Что вам еще от меня надо?»
«Что мне надо, я тебе скажу это», — отвечал гриф. «Возврати мне мою дочь, Розу!»
«Вашу дочь?» — вскричал Корнелий.
«Да, Розу, которую ты похитил у меня с помощью дьявола! Ну, скажешь ли ты мне, где она?»
И лицо грифа приняло еще более грозный вид.
«Розы нет в Ловестейне?» — вскричал Корнелий.
«Разве ты этого не знаешь? Отдай мне Розу, говорю тебе!»
«Знаешь что?» — сказал Корнелий. «Ведь это только обман с твоей стороны».
«В последний раз говорю тебе, скажешь ли ты, где моя дочь?»
«Отгадай, негодяй, если не знаешь».
«Постой, постой!» — рычал гриф,
бледный от злости и с дрожащими губами от безумия, начинавшего овладевать его рассудком.
«А ты отказываешься сказать. Постой, я тебе разожму зубы!»
Он сделал шаг к Корнелию, показывая ему оружие, которое светилось в его руке.
«Видишь ты этот нож?» — сказал он. «Я зарезал им более 50 черных петухов, и не хуже их зарежу самого дьявола. Постой, постой!»
«Но, разбойник, — сказал Корнелий, — ты, стало быть, решился убить меня?»
«Я открою твое сердце, чтобы видеть в нем, где ты спрятал мою дочь!»
И, сказавши это, он в лихорадочном беспамятстве с бешенством бросился на Корнелия, который только что успел оградить себя столом, чтобы избежать первого удара. Гриф с ужасными проклятиями махал своим большим ножом. Корнелий предвидел, что хотя гриф и не мог достать его рукою, но мог ударить его ножом. Оружие, брошенное издали, могло вонзиться в его грудь. Поэтому он, не теряя времени, нанес сильный удар палкой, оставшейся в его руках, по кулаку, державшему нож. Нож выпал на землю, и Корнелий наступил на него ногою. Потом, так как гриф не прекращал борьбы, став неумолимым от боли удара и стыда быть обезоруженным два раза, Корнелий решился унять его. Он осыпал градом ударов тюремщика с самым героическим хладнокровием, выбирая всякий раз место, куда опустить дубину. Гриф не замедлил просить о пощаде. Но прежде чем он смирился, он кричал и очень громко. Его крики были услышаны и взволновали весь дом. Два сторожа, смотритель и три или четыре часовых явились внезапно и застали Корнелия с палкой в руке и ножом под ногами. При виде всех этих свидетелей совершенного им проступка, все видимые признаки которого были против него, Корнелий понял, что он погиб безвозвратно. И действительно, все заставляло думать, что вина была на его стороне. В одно мгновение Корнелий был обезоружен, а гриф, поднятый, окруженный, поддерживаемый, мог перечесть все удары, от которых опухоли на его плечах и спине подымались, как холмы на скате гор. Был тут же составлен протокол о жестоком обращении узника со своим тюремщиком и, продиктованный грифом, не заслуживал упрека в зловредном мягкосердечии. Дело шло о покушении на убийство, подготовленном издавна, и которого жертвой должен был быть тюремщик. Поэтому вывод его был злоумышленное и открытое возмущение. Между тем, как составляли этот протокол против Корнелия, гриф, которого присутствие после сделанных им показаний становилось бесполезным, оперся на двух сторожей, и они его свели в его комнату, разбитого и стонущего. Сторожа же, овладевшие Корнелием, благосклонно поведали ему о правилах и установлениях Ловестейнской крепости, столько же ему известных, как и им, так как они были прочтены ему при помещении его в крепость, и некоторые статьи их живо оставались в его памяти. Они рассказывали ему, между прочим, как были применены эти постановления по поводу одного из узников, Матиаса, который в 1668 году, то есть 5 лет тому назад, оказался виновным в убийстве еще более дерзком, чем то, в котором обвинялся Корнелий. Он нашел, что суп его был слишком горяч, и бросил его в лицо главному сторожу, который после подобного омовения подвергся неприятности, отирая лицо, стереть вместе и кожу. По истечении 12 часов Матиас был выведен из своей комнаты, потом его отвели на караульню, где вписали выбывшим из Ловестейнского замка. Потом его проводили на террасу крепости, откуда прекрасный вид простирался на 11 лье в окружности. Там ему завязали руки, надели повязку на глаза и велели прочесть три молитвы. Наконец его заставили встать на колено, и 12 часовых Лувестейнского замка по знаку сержанта выстрелили, и Матья спал мертвый в ту же минуту. Корнелий выслушал с большим вниманием этот неприятный рассказ. «А, через 12 часов, — говорите вы».
«Да, кажется даже, что 12-й час еще не пробил», — отвечал рассказчик.
«Благодарю», — сказал Корнелий. Еще не исчезла с уст сторожа приятная улыбка, как раздались звонкие шаги на лестнице. Шпоры звучали по чугунным ступеням. Сторожа отстранились, чтобы дать дорогу офицеру. Этот последний вошел в комнату Корнелия в ту минуту, когда писарь Лувестейнского замка еще не окончил свое дело.
«Здесь номер 11-й», — спросил он.
«Да, ваше благородие», — отвечал унтер-офицер.
«Это комната заключенного Корнелия ван Бирля?»
«Точно так, ваше благородие».
«Где заключенный?»
«Я», — отвечал Корнелий, бледнее, несмотря на всю свою храбрость.
«Вы Корнелий ван Бирль?»
— спросил офицер, обращаясь в этот раз к самому заключенному. «Да».
«Так прошу вас следовать за мною».
«О, — сказал Корнелий, которого сердце билось, как при первых предвестниках смерти.
«Дела идут проворно в Лувестейнской крепости, а еще этот глупец говорил мне о 12 часах».
«Не сказал ли я вам?»
— шепнул сторож-рассказчик на ухо Корнелию.
«Ложь!» «Как это?»
«Вы обещали мне 12 часов».
«Ах, да! Но за вами прислан адъютант штаба его светлости. Бедный Матиас не заслужил подобной чести».
«Ну-ну», — заметил Корнелий, вдыхая в свою грудь сколько мог более воздуха. «Покажем этим людям, что гражданин, крестник Корнеля Витта, может без гримасы поместить в своем теле столько же пуль, как и тот, которого называли они Матиасом». И он гордо прошел мимо писаря, который после прерванных его занятий осмелился сказать офицеру:
«Но, капитан ван Декин, следствие еще не кончено».
«Не стоит труда его оканчивать», — отвечал офицер.
«Слушаю», — возразил писарь, убирая с философским спокойствием свои бумаги и перо в грязный и изношенный портфель. «Верно, не суждено мне было, — думал несчастный Корнелий, — передать мое имя на этом свете ребенку, цветку или книге, этим трем необходимостям, возлагаемым Богом на человека, вполне обладающего всеми своими чувствами и которого наделил он деятельную душой и здоровым телом». И он последовал за офицером полной решимости и с гордым челом. Корнелий счел ступени, которые вели к площади, сожалея о том, что не спросил об этом у сторожа. Конечно, в своей ревностной услужливости тот не преминул бы ему это сказать. Всего более огорчало Корнелия в этом последнем пути, долженствовавшем служить ему началом пути более дальнего, было то, что он видел грифа и не видел розы. Какая радость должна была светиться на лице отца? Какая горесть на лице дочери? Как гриф будет доволен этой казнью, жестокой местью за наказание вполне справедливое, выполненное Корнелием с полным сознанием своего права? Но Роза, несчастная девушка, если он умрет, не увидя ее, не давший ей последнего поцелуя, не сказавший даже последнего «прости», если, наконец, он умрет, не получивший никакого известия о черном тюльпане, и, проснувшись на небе, не будет знать, в котором уголке земли он должен искать его глазами? И подлинно, чтобы не залиться слезами в подобную минуту, несчастный любитель тюльпанов должен был оковать свое сердце в тройную кольчугу. Сколько ни смотрел Корнелий направо и налево, он дошел до площади, не заметив ни розы, ни грифа. На площади Корнелий смело искал глазами сторожей-исполнителей и заметил человек 12 солдат, но столпившихся и беседовавших, а не выстроенных в линию, даже скорее шепчущихся, чем говорящих. Поведение их показалось Корнелию не вполне согласным с важностью, обыкновенно соблюдаемой в подобных случаях. Вдруг, прихрамывая, качаясь и опираясь на костыль, явился гриф из своей комнаты. В прощальном взгляде его серых кошачьих глаз горела ненависть, и он извергнул на Корнелия такой поток недостойных ругательств, что тот принужден был обратиться к офицеру.
«Сударь», — сказал он, — «я не считаю благопристойным позволять этому человеку его ругательство, особенно в подобную минуту».
«Ну, послушайте», — сказал офицер, смеясь, — «нельзя же требовать, чтобы этот старичок не сердился на вас. Вы его, как говорят, совсем избили».
«Ну, сударь, я защищался».
«Ба!» — отвечал капитан, философски пожимая плечами. Пускай его говорит. Что вам до этого теперь за дело?»
Холодный пот выступал на челе Корнелия при этом ответе, который он принял за грубую насмешку, очень неуместную, особенно со стороны офицера, принадлежащего к свите принца. Несчастный понял, что ему не оставалось более надежды, что у него не было более друзей. «Пусть так», — шептал он. «Христос Спаситель терпел более этого, и как бы ни был я невинен, я не могу сравниться с ним. Он позволил бы своему тюремщику себя бить и не прибил бы его сам». Потом, обращаясь к офицеру, терпеливо ожидавшему конца его рассуждений, спросил: «Куда же должен я идти?» Офицер показал ему запряженную карету в 4 лошади, уже раз поразившую его глаза в подобном случае в Бойтенгофе.
«Садитесь», — сказал он.
«А», — прошептал Корнелий, — «кажется, я лишен чести умереть на площади». Он произнес эти слова довольно громко для того, чтобы рассказчик, следовавший за ним, их слышал. Конечно, он почел долгом дать Корнелию новые объяснения, потому что тот подошел к дверцам, и между тем, как офицер, стоя на ступеньке, отдавал некоторые приказания, он сказал ему шепотом:
«Бывали случаи, что осужденные препровождались в их родной город, где, для примера, казнь их совершается против двери их собственного дома. Это зависит от распоряжений».
«Ну, вот», — сказал он, — «это не так худо. Вот человек, который при случае не применит сказать слово утешения. Ей-ей, мой друг, я вам очень обязан, прощайте». Карета покатилась.
«Ах, злодей! Ах, разбойник!» — ревел гриф, грозя кулаком исчезавший из его глаз карете. «Подумать только, что он уехал, не возвратив мне моей дочери!»
«Если меня отвезут в Дордрехт, — подумал Корнелий, — я увижу, проезжая мимо моего дома, не слишком ли много пострадали мои гряды?»